Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Уважаемые радиослушатели, этот час нашего вещания посвящается памяти протоиерея Дмитрия Смирнова. Вы услышите одну из бесед, состоявшуюся в студии «Радио Радонеж».
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы с отцом Александром начинаем нашу обычную программу «Радио Радонеж».
Добрый вечер, дорогие слушатели. Бать, ну начну с того, что к нам уже пришли.
Да.
Из тех вопросов. Я часто слышу различную критику в свой адрес, но никогда не беру ее во внимание. А может быть, я не прав? Вот на ваш взгляд, правильно ли я поступаю?
Смотря какой у вас род деятельности. Это от этого зависит решение, мне кажется, чтобы найти правильное. Потому что, ну, у каждого человека своя жизнь, он сам знает, вот, что ему делать. А то, что, ну, как-то человек не расстраивается от этой критики. И это, конечно, правильно.
Но вообще прислушиваться...
Иногда может быть полезно. Что-то, ну, там, на 400 высказываний одно, может, будет очень существенное, полезное и принесет результат хороший.
А когда критика навязчивая, когда человек пытается во что бы то ни стало... навязать свою волю?
Ну, это, конечно, надо сразу, если недоброжелательная такая, злобная, раздражительная, то, конечно, надо ее перешагивать.
Но именно перетерпеть или все-таки нужно возразить?
Не, возражать не надо.
То есть пытаться доказать что-то?
Нет, спаси и сохрани.
Даже если это, ну... от твоего ближайшего родственника.
Ну, тем более с родственником сражаться вообще бессмысленно.
Но он не отступает, он же живет рядом и постоянно пытается дать совет, что-то покритиковать.
Ну, можно, во-первых, квартиру поменять.
Разъехаться с ним.
Ну, да. Конечно, хлопотно, но некоторые родственники, они почему-то считают, что это им позволено. Ну, такое заблуждение.
Отец Дмитрий, нуждаюсь в вашем совете. Не получается создать семью. Мои верующие приятельницы считают, что Бог таким образом уберегает от лишних, ненужных скорбей. Понимаю, что мне, может, вообще не дано создать семью, не дано стать многодетной мамой, хотя это моя мечта. Может быть, даже конкретно для меня лучше безбрачный путь. Но как мне смириться в этой ситуации? Как понять, искать или оставить?
Дело в том, что мечта – это очень несерьезный аргумент. Это вот мы же не на телевидении, где там у мальчика 4 лет спрашивает взрослый дядя, а у тебя есть мечта? Потому что всем кажется, что это очень вообще оригинально и правильно, и у каждого человека должна быть своя мечта. И это все несусветная чушь. Поэтому лучше все-таки спокойно и трезво смотреть на вещи. А вещи такие, что сейчас замуж выйти очень трудно. Кандидатов нет. Потому что, ну, есть, конечно, особи мужского пола. Но это в основном характеристики такие биологические. Вот. Но не психические, не умственные, не духовные. Поэтому, ну, с такими каши не сварить.
Батюшка, а почему человеку вредно иметь мечту?
Потому что это фантом, призрак. Потом очень многие люди эмоциональные, они, ну, часто руководствуются мечтой. А это совсем...
Ну, живут ради ее достижения,
да,
этой цели.
Это... собственно, ну, как-то несерьезно.
Серьезно жить тем, что...
Серьезно жить трезво. И выбирать из тех возможностей, которые действительно реальны.
Но ставить перед собой цели.
Но это нелепо. Мы не знаем, Аннушка масло пролила или не пролила. Ты можешь цель поставить, но трамвайчик... переедет тебе шею. Уже тут вечерком. И все твои цели окажутся там в следах на снегу.
И так бывает.
Все бывает.
Но цель, она все-таки заставляет человека куда-то двигаться.
Не заставляет. Может быть, понуждает. А потом двигаться куда-то — это бессмыслица.
Но молодого человека, например, понуждает учиться, осваивать...
Опять, смотря чему.
Но опять же, какая цель? Вот он поставил целью работать в определенной сфере. Ему это нравится. Может быть, это профессия его рода, и уже и дед, и прадед, и отец там работают. И вот он...
Но хочет. Совсем не обязательно, что талант передается по наследству. Отец хорошо, прадед еще лучше. А сам, к сожалению, любой умный человек, а их много у нас на Руси, все говорили одинаково. Примерно. Что там? Талант — это 5%, а 95% это труд. Поэтому все равно не важно, человек в какой области трудится, а важно как.
Но заставляет трудиться та цель, которую человек ставит перед собой.
Нет, она не может заставить. Заставляет человека трудиться важность цели. Или же, допустим, привязанность вот этой теме самого человека. Заставляет только воля.
Ну, в общем, тут...
Сама мечта, она же ничего не заставляет. Она просто, ну...
Нет, помечтать лучше всего, сидя в креслице, удобно. Это мечтается замечательно. Ну, да. Вот. А дальше уже нужно с него вставать.
Трудиться надо.
Над чем? Над силой воли.
Ну, во-первых, конечно.
То есть все равно человеку нужно себя понуждать.
Ну, вообще Царство Божие, оно нудится. И только употребляющие усилия его восхищают. Поэтому нужно, если есть цель какая-то, ну, во-первых, цель такая земная, там, Бауманский кончить, стать инженером, это как-то для человека слабо.
Ну, может быть, для начала, для молодого человека это нормально.
Но все равно человек должен, ну, видеть конец пути, а этот конец этого пути должен упираться в вечность, а не в какую-нибудь машину, которая там летает с бешеной скоростью.
А в юности можно увидеть конец пути?
Да? Безусловно. Даже скорее, чем какую-нибудь машину, которую еще не знают, на каком принципе она будет действовать. Какой принцип, взятый из природы, заставит ее там летать или ездить, или вот где-то черпать энергию.
Молодой человек, он смотрит именно в перспективу своего участия в земном развитии.
Это очень неправильно. Он должен обязательно видеть через земное небесное. Алло, добрый вечер.
Алло, добрый вечер.
Что скажете, алло, хорошего?
Алло, добрый вечер. Это Алексей Харков звонит вам.
Ну, отлично, Алексей.
Вот, слышно вас слабо, но попытаюсь вопрос сказать. Дмитрий, скажите, пожалуйста, немножечко о духовном отце. Как правильно выбрать и подобрать себе? Вот.
Понимаете, этот выбор обречен на неуспех. Понимаете, вот за 40 лет, что я служу в церкви, ко мне приходили... Ну, не знаю, десятки или сотни людей с просьбой вот такой. А не могли бы вы? И ни один из них не остался. А те люди, которые не задавались такой целью, они многие со мной по 30 лет, по 25. Поэтому тут, если как-то вот так выбирать научно, то ничего не выйдет. Это, так сказать, таинственно. Два человека во Христе полюбили друг друга и друг другу помогают. Одному спастись, а другому спасать.
Люди читают книжки, в которых встречают: без духовного руководства спастись невозможно. И начинают искать этого духовного.
А апостол Павел спасся?
Несомненно.
Так, а кто был его духовным руководителем?
Господь наш Иисус Христос.
А, ну это у всех христиан. Ну, я имею в виду настоящих, конечно. Да, без Иисуса Христа спастись невозможно. Подписываюсь. Поэтому бывало, как вот Симеону Нову Богослову повезло, он оказался в послушании у одного старца, которого он любил, почитал за святого, и тот его выпестовал. А бывало и совсем по-другому. Допустим, Серафим Саровский. Кто у него был духовный отец? Да это я могу до следующего вечера называть имена. Это невозможно. Все возможно Богу.
Прилепись к Богу. Конечно. И будет тебе духовно.
Да, конечно. Тем более наш Господь, Он и именуется Отцом Небесным. Если кто не знает, пожалуйста, пользуйтесь даром. Передаю информацию. Алло, добрый вечер.
Алло, добрый вечер. Это опять Алексей Харков.
Хорошо, здравствуйте, Алексей.
Отец Дмитрий, расскажите, пожалуйста, о митрополите украинском Ануфрии.
А вы вроде там поближе.
Ну, может, вы его знаете. Я
знаю.
Я так с духовенством не знаком. Ну, немного о нем что знаете.
Как. Я...
Ну, что почему?
Кратко. Это да, святой человек. так сказать, вот во всех своих проявлениях. Я знаю очень давно, там, ну, не знаю, больше 30 лет. Вот. И он всегда, вот сколько я его знаю, он такой вот ровный, настоящий христианин, очень такой молитвенный человек. Поэтому Украина сейчас перед выбором Мишка Денисенко или блаженнейший Ануфрий. Вот когда-то Россия выбрала вместо святого императора Володьку Ульянова. Ну и во что это превратилась Россия, мы прекрасно помним. Сейчас вот кусочек той России выбирает себе
духовного руководителя.
Да, духовного руководителя. Та же идея, которой и вы подвержены. Ну, очень твердый, он вот прекрасно сказал недавно речь, и вот она издавалась. Я ее даже издал в нашем календаре, что гонение на церковь – это самое благоприятное время. Я бы подписался под каждым словом. Это все правильно. Он всему дает именно духовную оценку.
Но люди гонений не хотят. Люди хотят.
Ну, люди не хотят и операций, и местных, и полостных. Люди ничего не хотят. Люди хотят жить хорошо.
Да, и поэтому говорят, давайте договариваться.
Договариваться хоть с кем.
Да, хоть с кем.
Хоть с Ахатом, хоть с Рогатом. А я, у меня другой характер. Я считаю, что с некоторыми и договариваться не надо.
Невозможно или не надо?
Ну, не надо. Это просто, ну, я не знаю. Существует такое правило, с бесами не разговаривать. Такое древнее аскетическое правило. Что он все равно, во-первых, он обманет.
Даже если вроде как пойдет.
Да, 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 обманет все равно. Это все равно с Америкой договариваться. Все равно обманет. Или будет утверждать, что мы о другом договорились.
Но
вот
это...
как совершенно гениально там Трамп недавно сказал, что вот этого журналиста в Турции убил наш мир жестокий. Здорово. У нее спросили, ты знаешь, кто убил конкретно? Он говорит, мир. Ну, просто так можно про любого сказать.
Ну, удобная фраза.
Очень, ну, так очень. Я бы сказал, гениальная. Но это же ясно, что с этим человеком договориться ни до чего нельзя. Он все равно обманет. Или с английской королевой договариваться. Абсолютно бесполезная вещь.
А эта бесполезность, она на чем зиждется? Неужели у людей нет... Оно чувство ответственности за то,
но что... они это держатся на некоем артистизме. То есть они так умеют врать, что некоторые начинают им верить. Но тут это надо воспринимать как аксиому, априори. Сейчас откроют рот и будут врать. Поэтому все внешняя доброжелательность такая вот. Но очень неохота об этом говорить. Алеш, ты уж извини. Но... вот. Вот. Поэтому владыка Ануфрий очень хороший человек. Исполненный всяческих достоинств. Замечательный монах, прекрасный пастырь. И он как бы свидетельствует с собой, что Украинская Православная Церковь духовно здорова. Раз они не выбрали такого человека себе в предстоятели. Когда я это услышал, я несказанно обрадовался. Просто несказанно.
Ну, такой лидер нужен, такой руководитель.
Ну, именно. Вот Господь и восставил, и вразумил.
Предлагая людям
выбор.
Путь, путь чистой веры.
Да.
Батюшка, вы всегда критикуете современную музыку, а мне очень нравятся современные песни эстрады, они дают мне энергию. Неужели это грех и препятствует спасению?
Не знаю. На страшном суде нам все там объяснят. А я критикую, потому что она основана на таком стихоплетстве, в котором отсутствует поэзия. А я в этом хорошо разбираюсь. Это первое. А во-вторых, там музыки-то нет. Это просто обезьяний примитивизм.
Ну вот, говорят, под него хорошо отдыхать. Ум расслабляется. И так вот.
Лучше всего под пивко. Но это же вредно. Никому же нельзя рекомендовать пить пивко. Особенно в современном разливе. Там какую-то гадость не мешает, чтобы человека ввести в зависимость.
Ну и здесь, наверное, принцип тот же.
Опять, ведь говорят, на вкус цвет товарищей нет.
Но на ваш...
Эстрада – это царство пошлости. Особенно наше отечественное. Это просто, я не знаю.
И если человек подсел на эту пошлость, то это свидетельствует просто о его...
Ну, о неразвитости. А я с детства слушал прекрасную музыку. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Здравствуйте, отец Дмитрий. У меня два вопроса, если можно.
Ну, попробуйте.
Вот в Евангелии Христос сказал, что отцами не называйте никого себе и учителями.
Ну и не называйте.
Я бы хотела, чтобы вы мне разъяснили, потому что...
Ну это в любом
случае... спрашивают, а почему в церкви у вас отцы? И
у нас далее. Не только в церкви. Вот я...
А почему Христос так сказал?
В субботу был на кладбище, там мой папа похоронен. Я же не говорю Николай Николаевич. Я говорю отец.
А почему так вот Христос сказал? Разнесите мне, пожалуйста.
А потому что Христос хотел этим сказать, что между нами и Богом не должно быть никого.
Поняла.
Вот. Вот это он имел в виду.
Спасибо большое. И второй вопрос. Мне один священник сказал, что духовный отец на страшном суде будет свидетельствовать то, что ты исповедал при нем грехи свои. Это как-то известно или...
Нет, это... Понимаете, какое дело? Это определенного рода язык. Дело в том, что о Царстве Небесном Христос всегда говорил в притчах. И это тоже притча. А как это будет по форме, вот это свидетельство, как это все будет происходить, мы не знаем. А вот такая притча для того, чтобы нам было понятно, как и что будет происходить.
Поняла. Спасибо большое.
Пожалуйста. Всегда рад. Звоните еще. Мне очень понравилось с вами говорить.
Тем более, что каждого исповедующегося сам Христос слышит, ибо он невидимо
стоит.
Приемли исповедание.
Да.
Поэтому, что ж, свидетельствовать о том, что сам Господь уже услышал.
Это да, но для того, чтобы... Нет, мы же это именуем страшным судом, поэтому процедура должна быть выполнена. Поэтому в этой притче элементы этой процедуры, они звучат. Так человеку, ну, просто понятнее, как будет распределение ролей.
Если человек свидетельствует о чем-то, то есть там...
То для Бога это не надо, потому что он все видит. И все знает, и наперед тоже. Поэтому для Бога это не важно.
А для кого это нужно?
Это нужно для самого человека, который немощен. Может что-то забыть.
То есть исповедь под...
Или отрицать.
То есть исповедь должна подвигнуть человека к изменению
жизни. Поставить себе диагноз.
И дальше уже принимать то лечение,
которое... Лечение, да, которое назначен Господь. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка Дмитрий. Я попал в какую ситуацию? Мне уже 65 лет, и мы пошли на зарядку цигун. В конце они начинают говорить. Поблагодарим духов, которые вот все в таком плане. Никто меня не поддерживает. Я им говорю, мне интересует только физкультура, а мне не нужно вот это. Вы знаете, они на это не идут.
Зачем вы мне... Зачем... Зачем... Зачем вы мне это рассказываете? Вот зачем...
Как вы мне посоветуете?
Я вам ноги взять в руки и бежать. Бегать можете еще? Ну вот кругом шагом марш и кыш оттуда. Вот такой бесплатный совершенно совет. Конечно, Китай – это наше будущее. Но никто вас там не будет про цигун спрашивать. А будут спрашивать, вымыло ты в этом отеле полы или нет. Нет, получишь по пяткам бамбуковой палкой. Без всякого цигуна.
Такое конкретное будущее.
Ну, конечно же. У нас, когда большевички нанимали китайцев для того, чтобы расправляться с русским народом, они же геноцид устроили настоящий, то китайцы были чрезвычайно жестоки. Вот эти красноармейцы китайские, и это нечто.
Но, может, нанимали специально таких?
Нет, нет.
Отморозков?
Очень жестокое. У них внутренности.
Как простить врача, по вине которого я стала инвалидом?
Сказано в Писании, молитесь за обижающих вас. Это серьезная обида, когда по вине врача. Ну вот, покажите, чему вас в церкви научили.
То есть только молитва об этом человеке и...
Да, она избавит от чувства мести, от злобы. Потому что, ну, врач же не бывает, что он нарочно это сделал.
Не хотел, но проявил недобросовестность или халатность.
Да нет, скорее всего, не распознал. А потом... Ну, я тоже вот не так давно претерпел, а другой врач сказал, ну, он просто в сосуд попал. Ну, там же не видно. Сосуды маленькие, но он попал в сосуд.
Точно не хотел попадать.
Да он ко мне приказал. Я вообще ничуть не осерчал. Ну, просто спокойно терпел 2 недели последствия того, что промазал.
А вот человеку приходится смириться на всю жизнь, что теперь инвалид. И глядя на здоровье...
Наша жизнь проходит очень быстро.
И вот следующий вопрос. Как бороться с завистью, когда видишь других здоровыми, а у тебя этого никогда не будет?
Ну, много чего не будет. Мне один человек... много раз просил устроить ему танк. Он хотел, чтобы на даче у него во дворе стоял танк. Ничего не вышло. Вот. Ну, он очень хотел. Ну, мало ли что ходит. Ну, мы не маленькие дети.
Но одно дело жизнь человека. А
но дело в том, что жить в зависти – это хуже. Это инвалидность, зависть, гораздо хуже, чем отсутствие ноги или глаза. Потому что эта зависть, она поражает душу человека.
И вот,
это что... чувство, зависть, это чувство сатанинское.
Вот человек заражен.
Человек приобретает свойства дьявола.
И как ему в этой ситуации?
Умолять Бога. каяться в этом. Ни в коем случае никак не проявлять. Не давать этому чувству развиваться в сердце. Когда оно появится, со слезами молить Бога об избавлении.
То есть такая целенаправленная борьба?
Целенаправленная против... брань против зависти.
Ну, от любой страсти только Господь может избавить.
Конечно. Конечно. Поэтому мы его именуем Спаситель. Он для этого и имя-то взял это, Иисус. Что значит Спаситель? От чего? От греха. А зависть – это тот грех, та страсть, которая рушит этот мир Божий.
Человек борется.
Ну, ведь как... все грабежи, убийства – это все от зависти. Все, тюрьмы все наполнены в разных странах. В основе лежит зависть.
Человек, ну, как он говорит, давно уже молится и борется.
Поздравляю.
А чувство не проходит.
Ну, еще надо. В Евангелии все про это написано. О том, как долго надо молиться.
Господь, как говоря... Просите и дастся вам, нигде не говорит тот час или вскоре. Бесноватая, психически больная, гневливая мать в одиночку выращивает, а точнее уродует своим антивоспитанием своего ребенка. Как такой ребенок, не видя в жизни никакого хорошего примера, будучи уже моральным инвалидом, может стать христианином?
От противного такое сколько угодно бывает. Я одного даже такого знаю.
Да? И что у него? Такой был отрицательный пример воспитания.
Ну, все не так. Я, так сказать, с педагогической точки зрения. А сейчас он стал замечательным священником. Все наоборот тому, что он видел в своей семье.
А что способствовало его такому устойчивости к влиянию семьи?
Ну вот, встреча с другими людьми, которые совсем другие, с христианами. И это на его сердечко сильнее подействовало, чем отрицательный пример своих родственников.
Да, вот порой вопреки, казалось бы, той среде, в которой человек...
Конечно. Растет. И вот я еще такой случай знаю, даже не один. Один человек оказался сиротой там в 9 лет. Не то, что безотцовщина, а нет ни отца, ни матери. Казалось бы, ну все, тюрьма. Нет. Кратчайший, добрейший, замечательный христианин. И священником тоже стал. Просто вот сейчас говорю, и у меня сердце наполняется умилением. Совершенно божественный человек. Такое ощущение, что он вот вырос в какой-то такой самой прекрасной семье. Я думаю, кто с ним сталкивался, обычно вот, ну... Когда поздравляют, говорит, ой, спаси, Господи, вашу маму, вашего папу. А то, что он круглый сирота.
А да. Где он воспитывался вот с 9 лет?
Ну, этого я не знаю. Ну, это, в общем, легко. Много людей знающих. Я-то вообще по природе не любопытный. Что как бы приходит, бывает, запоминаю. А так, чтобы что-то выпытывать, как-то это мне...
Батюшка, ну, а вот... Из детских домов, выходя люди, они насколько уже изуродованы, что ли, вот этой обстановкой?
И... Они все травмированы. Ну, в силу того, что если они... Смотря вообще, какой детский дом, какой там директор, какой повар, как атмосфера. Ну, все. Потому что... Вот я когда, ну, прихожу в наш детский дом, я через день стараюсь ходить. Но там такая атмосфера, что мне не хочется оттуда уходить.
А детям?
Детям я, вот, с позволения сказать, завидую. Что они не в своей семье живут, а вот среди таких людей.
Ну, а сами дети ценят эту обстановку, это
отношение? Некоторые уже и ценят. Особенно сейчас два мальчонки появились, они побыли в государственном детском доме.
А, им есть чем сравнить.
Да вообще на второй день они уже как рыба в воде. Просто как будто резьба совпала. Гайки и болта. Ну, просто потрясающе. Я вот на них смотрю, вот вчера даже смотрел. Они подходили под благословение, смотрю вот в глаза. И прям вот, ну, как будто я их уже знаю там 100 лет. Настолько. Потому что им, ну, все по душе. Никто не орет. Никто из ребят их не обижает. Вот это сейчас, значит... идет полемика такая, разговор по поводу там жестокости детей, там, но там ничего этого нет. Никто не разрешит обижать младшего. И они это, дети моментально это просекают. Никто там не будет ногами кого-то бить. Спаси и сохрани.
Это дети совсем без родителей или у них есть?
По-разному. Некоторые совсем. А у некоторых кое-кто есть, но это печальный факт. Просто так вот ребенок жил, он был обречен. Все отрицательный пример. Попав в нормальное заведение, он вместо своих родителей, уродов, таких моральных, получает замечательных людей, которые для него жизнь отдают свою, без остатка.
Ну вот, как вы говорите, все травмированы. Дети прошли.
Травмированы, конечно. Там и разводом родителей, и той атмосферы, которая там была. И... То есть они, дети блестяще владеют матом. Просто, я не знаю, как специалисты, но понимают сразу, что у нас вот так не принято. И они это в себе изживают потихоньку.
То есть вот я хотел спросить, эту травму, нанесенную ребенку в детстве, ее можно врачевать?
Конечно.
Так, чтобы
нет,
она...
шрамы останутся. Но это будет уже ими восприниматься как нечто... Ну вот я тоже травму получил в детском саду. Я их помню. Но на меня это уже не влияет совсем. Хотя шрамы, я по этим шрамам легко восстанавливаю само событие, и память есть, и даже цветная картинка, я ее всю вспомню. Это не то, что смутно. Совершенно отчетливо в памяти осталось. Был в обычном детском саду. Спаси и сохрани. И родители считали, что я охотно ходил в садик.
Ну, родителям нравится, когда ребенок, ну, как бы, под присмотром.
Нет, присмотр был, безусловно. Но сама атмосфера зверино, дефис, беспощадная.
Ну, надеюсь, не все детские садики такие. Потому что это...
Да, это большое утешение сказать, что надеюсь, что не все такие. Я тоже надеюсь. Сильно-сильно.
Как трудиться над ленью, хамством и дерзостью 7-летнего сына? Ой, 17-летнего, простите, 17-летнего.
Приходите к нам в храм, я вам объясню.
То есть это индивидуальный,
да,
совет.
Да.
Батюшка, подскажите.
Хотя, конечно, уверен абсолютно на 100%, что мои рекомендации исполнены не будут. Потому что все равно человек делает так, как он считает нужным. Но я не поленюсь. Все расскажу. Все технологии, которые опробованы и эффективны.
Ну, вы часто озвучивали некоторые моменты из этой методики. И многие говорят, да, но это я на это не могу пойти.
Да, да, многие, потому что для этого нужна воля.
Ну, может быть, еще
воля родителя, она идет против воли дитяти. И вот тут же надо побеждать. И надо так, чтобы не бить. Потому что 17-летнего лупить уже поздно. Это только вред будет.
Здесь...
Поэтому вот очень важно, что все равно действовать с добром.
Жестко?
Нет.
Предмонолинии?
Мягко.
Ну, батюшка, расскажите.
Да ладно.
На всякий случай. Ну,
у тебя уже большие детки, тетя. Ну, ты сам лучше меня должен знать все это. Столько детей вырастил.
Батюшка, скажите, как поступить, если в семье работает только супруг, зарплату сократили, денег стало не хватать? Надо просто скромнее жить и успокоиться, или всеми силами искать хорошее предложение и восстанавливать доход семьи?
Лучше всего к тому, что приносит зарплата мужа, еще добавить огород. У меня просто такой опыт. Мы с мамой, помню, купили дом в деревне и занимались огородом. И хватало картошки до марта. Вот, и такие всякие соления. Очень эффективно. Тратить можно только на хлеб.
Ну, одежду.
Ну, одежды тоже надолго хватает.
Ну, особенно, когда дети могут передавать друг другу.
Передавали, конечно. Даже мама изобрела такую хитрость. На рост покупала пальто, и рукава были длиннее, там, сантиметров на 10. И в течение 3 лет отпускала.
А, подшивала их так по размеру?
Да, да, да. Замечательно.
Ну, если аккуратно к нему относиться.
Ну, это у детей трудно, но, во всяком случае, донашивали нормально. Уже 4-му нельзя было подарить.
Моему отцу 80 лет, всю жизнь пьет. Воспитанием моим не занимался. После смерти мамы попросился жить к нам в семью. Стал пить еще больше. Жить один боится. В соцпансионат ехать отказывается. Как быть, подскажите? И выгнать отца не могу. И жить с ним нет сил.
Вы ставите такую задачу непосильную. Скажите, пожалуйста, у меня в квартире темно. И в магазин не хочу за лампочкой идти. И
в темноте жить боюсь.
И в темноте жить боюсь. Мне кажется, что ничего тут не сделаешь.
То есть что-то все-таки придется принять из этих двух.
Почему? Есть третий, терпи.
То есть взять на себя подвиг терпения.
Ну да.
Но с иным пьющим это...
Да что ты мне рассказываешь?
Я знаю.
Я что... говорю терпеть, но я бы и дня не стал бы терпеть. Дня. Принципиально. Ну, это я же не могу... Знаешь, делай, как я. Мы не на флоте, а что ни на есть на сухой земле. Поэтому каждый делает так, как ему лучше?
Часто людей сдерживает страх поступить против Бога. Вот вы говорите, надо с мамой, которая лезет в семью своих детей, развестись,
да,
разъехаться, обидеться.
Ну и... что ж, да, обидеться, и, конечно, вот, и что?
Нарушаю заповедь Божию о почтении к маме.
Нет, нет, нет. Отнюдь. Никакой тут заповеди, это все ересь какая-то. Сказано в Писании для кого? Для нас. Враги человеку домашние его. Мы же не можем сказать про Нону и Григория, что они были враги. Григория Богослова, я имею в виду. И его отца Георгия, Григория Старшего, епископа. Ну, нет. Но есть такие семьи, где родная мать, она враг. Которая там говорит внучку, не слушай своего папу, он дурак. Это как?
Очень распространенная ситуация, судя по тому, как люди рассказывают.
Ну вот. Так и что? Какое может быть воспитание? Это против законов всех педагогик мира.
Но стоит сказать слово против этой мамы?
Да не надо ничего говорить, надо молча, молча уехать и адрес не оставлять.
80 лет пьющий человек, она говорит, ну он погибнет.
Ну да, конечно. Но он погибнет сам.
А у меня будет душа болеть, и я буду
так
себя...
Так и пожалуйста, тогда пей с ним, и тебе будет веселее. Ко мне-то что пристали-то? Я же не запрещаю там тебе пить, или там им себе... так сказать, и на шею посадить, и чтоб он пятками тебе в грудь колотил. Пожалуйста.
Человеку хочется...
Я же даже не агитирую за какой-то вариант.
Человек спрашивает в надежде, вдруг существует некий третий вариант.
Не существует. Существует только четвертый. Терпеть.
Потому что есть отношение к церкви некое магическое, что вот в церкви есть какие-то потаенные молитвы или какие-то...
Ну, это всякие люди, склонные, так сказать, к колдовству, они, так сказать, во всем видят.
И вот хотят...
Каждый сон, мало ли пьяный, что приснится, человек толкует, как некое руководство к действию. Это о чем говорит? Что человек сумасшедший. Нельзя же управлять своей жизнью через сны. Вот мне что-то с пьяну привиделось, и я вот ожидаю там чего-то такого.
А вот давеча приснилось и исполнилось. Вот все, как прям там было.
Да, все, как прям там.
Да, и вот, говорит, что же мне теперь не верить? Да нет основания.
Да, ну, так нет, я же и верить не запрещаю. Ты же ко мне приходишь как к дельфийскому оракулу. И я к тебе как дельфийский оракул и говорю, что это чушь собачья. Вся твоя там астрология.
Ну, а дальше верь во что хочешь.
Абсолютно. Так все так и делают.
Спросил у одного, другого, третьего... И сделал по-своему.
Сложил и разделил на семь.
Потом он себе выпросил вон и сделал, как хочется.
Да, конечно.
Дети на семейном образовании. В связи с чем у меня возникла необходимость повышать свою грамотность в школьных дисциплинах. Раньше я считала все это второстепенным и даже лишним по сравнению с духовным образованием. А теперь на духовное... Остается все меньше времени и сил, забивая голову себе и детям, как мне кажется, ненужной информацией. Или все-таки разносторонние светские знания необходимы? Унываю от того, что не успеваю толком ни там, ни здесь. Батюшка, подскажите, в чем моя неправда здесь?
Не знаю. Это слишком общие такие проблемы.
Вот человек оказался погруженным в светскую науку. Пусть школьного еще пока уровня.
Ну, это разная наука. Ну, да. Представляешь, правила русского языка звучат так. Жиши, пиши с буквой И. Это что, наука?
Ну, для первоклассника, да.
Ну, это нет. Ну, это вообще не наука. Это просто жиши, пиши с буквой И. Это никакая не наука. Ни слова в этой науке, ничего нет от науки.
И вот человеку возник страх в том, что его духовная жизнь, она омерщвляется. Вот в этих всех учениях.
Ну и брось, сиди дома и ничего, газет не читай.
Раз на семейном
и страха не будет, чай пей и все.
Ребенок на семейном образовании, нужно с ним проходить программу.
Ну, нужно, тогда проходи.
Ваш нелюбимый вопрос. Как совместить одно с другим, чтобы не навредить душе и преуспеть
вот
в образовании?
Вот и глядеть. Совмещаешь, а сам приглядываешь. Не вредит ли? Каждая мама, каждый папа должен знать, что моему ребенку вредит, а что нет. Что ему полезно, к чему он проявляет интерес, какие у него склонности.
Интерес к компьютерной игре, склонность к гулянию.
Это мы исключаем сразу. Если есть дома компьютер и доступ ребенка к нему, то... Сливайте бензин и тушите свет. Ничему вы ребенка не научите. Он обречен на игроманию.
А ограничить?
Не, не будет.
По времени? Там
это как... все, что ограничит героин.
А, то есть... Наркоман, но такой
в границе. Вот сейчас очень модно среди людей таких, миллионеров, такое дробное принятие наркотиков, ЛСД. Таблетка рубится на 16 частей, и человек через час одну крупиночку. Такие гомеопатические дозы. И все время так под легким кайфом. Но он потребляет-то все равно в итоге целую таблетку.
Так растянутый во время.
Да, растянутый, так сказать. И потом все, он мозги прокиснут. Так же и здесь.
То есть, если просто ограничить...
Компьютер для детей – это яд для их мозга, сердца и всего. Ни о каком там уже... образовании, там, ну, не может идти речь. Никто не сможет компьютер победить. Никто. Только взрослый человек, который стал освоить компьютер, когда он полностью сформировался. Там лет с 25. Он тогда может использовать как орудие.
Но сейчас в школе компьютер просто он включен в программу.
А зачем она нужна, школа? Он-то включен, а я-то выключен.
По стариночке, по книжкам.
Да. А так, чтобы ребенок читал, если у него есть компьютер, не.
А говорят, что там легче книжку найти.
Найти, да. А читать никто не будет.
Я хотела бы чаще причащаться, но не знаю, что уже говорить на исповеди. Одно и то же говорить нельзя. А других грехов, по моему мнению, не сделала. Как быть?
Вот вы посоветуетесь со своим духовником. И следуйте тому, что он вам скажет.
А бывает так, что человек действительно исповедовал все грехи, которые в нем есть, и остался уже, ну, чист?
Не бывает.
То есть это говорит лишь о
них? Просто человек, он часто, ну, даже не понимает, какие бывают уровни святости.
То есть, находясь на каком-то начальном уровне.
Ну да. Ну и потом неплохо к себе относится. Ему кажется, что он вообще близкий к совершенству. На самом деле это даже не заблуждение, а просто...
Не обманул, не накричал, не украл там.
Так обманул. Обманул. Просто незаметно для себя.
То есть так это все проскочило?
Тоненько так все.
Ну, вообще, да. Здесь как только начинаешь углубляться, понимаешь, что все еще только в самом начале.
Да.
Спасибо, батюшка, за передачу.
Пожалуйста.
За ответы.
Всего доброго, дорогие братья и сестры. До следующих встреч.
Всего доброго.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж». В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.